И я вас категорически приветствую. Андрей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
100 лет, 100 зим.
Я думал, мы будем делать вид, что мы друга не знаем.
Не будем. Сразу тебе, так сказать, вопрос. А вот новый, так сказать, пакет законов про то, чтобы подслушивать, подсматривать и все такое. Ты как специалист в безопасности, что про такие вещи думаешь?
А... Дмитрий, ну, во-первых, у нас же нет в отрыве каких-то фрагментарно вычлененных вещей, которые с нами происходят. У нас, как правило, все происходит в некой цепи событий, правда? Ну, вся жизнь наша. Мы с тобой люди взрослые уже. Поэтому, вы знаете, никто не удивляется, почему, скажем, как раз в преддверии столь значительного события, как выборы, возникают подобные вещи. Ну, потому что они позиционируют так. Мы боремся с терроризмом. Простите меня, пожалуйста. У нас продолжается контртеррористическая операция на Кавказе? Нет. Ну, то есть, я там служу, да, я знаю, что там происходит. То есть, не будем вдаваться, ну, потому что вещь служебная, и как бы вот этот вот жути нагонять, ну, не моя черта характера. Но, тем не менее, у нас нет сегодня обострения подобного. Да, мне сейчас упрекнут. Вот только что, значит, там, день взятия Бастилии, Ницца, я уже выступал на Life News по этому поводу. Произошел новая форма теракта, которой ранее не было, когда, значит, какой-то, значит, смертник сел на грузовой автомобиль и передавил более 80 человек. Вот же, смотрите, надо испугаться срочно и принимать какие-то законы. Дорогие мои братья и сестры, ну, как вам сказать, подобные вещи нельзя воспринимать как некую данность до конца света, грубо говоря, да? И законы, если эти необходимы законы, если не хватает законов, которые изложены у нас в Уголовном кодексе, что вряд ли, они должны иметь некую временной, вот, свой промежуток. Это же законы военного времени.
То есть, если контртеррористическая операция, то это на время контртеррористической операции.
Ну, во-первых, термин-то лукавый. Никто не знает, что такое контртеррористическая операция. Война знаем. Цель в войне – победа в войне. Цель контртеррористической операции – ведение контртеррористической операции. Сколько? Никто не понимает.
Неведомо, да.
Неведомо. Будем вести, пока, значит, есть терроризм на планете Земля. Ну, то есть, само по себе вот эти термины, они очень забавные. Я, как все-таки кандидат наук, могу сказать примерно так. Когда собираются два ученых, например, uh-huh. да? Первое, что между нами происходит, давайте поговорим о терминах. То есть, что мы как обозначаем?
Определимся с понятиями.
Понятия, да. Ну, мы-то знаем, да?
Да.
А вот, и здесь штука-то такая, что я сам в 2014 году, значит, не надеясь ни на кого, понимая, что люди все заняты, ну, мало ли, там, калькулятор сломался, надо посчитать сегодняшнюю выручку, там, еще чего. Взял и создал вот стратегический план тезисный по выходу из кризиса страны. Не больше, не меньше. Ну, у меня само мнение все-таки, ну, как ни крути, болящий же. Вот. И одним из пунктов был как раз введение чрезвычайного положения, возможности введения на территории Российской Федерации. Что это такое? А не больше, не меньше, комендантский час, запрещение политических партий, запрещение митингов, там, шествий и так далее. Если необходимость для этого возникнет. Но, в отличие от госпожи Яровой, которая просто вот берет и декларирует то, что вот сейчас будет это все вот так, пренебрегая 23-й статьей Конституции, как минимум.
А что там написано в 23-й
статье? Ну, это статья, которая говорит о свободах, да, и гарантиях этих свобод основным законом страны. Угу. И это само по себе, это я человек взрослый, опять же, и военный, будем так говорить, и мне это, как человеку военному, ну, не особенно даже и напрягает. Но при этом, при всем, мы не можем брать одну часть задачи и не брать основную. Нам нужно понять, как мы собираемся выходить из экономического вот этой рецессии, которая сегодня у нас возникла, и политического кризиса, и только потом говорить, а чтобы у нас все получилось, чтобы не вышло Майдан, и все понимают, что стране конец будет сразу, как конец Украине сегодня было, без всяких сомнений, как государственности. Вот мы тогда принимаем пакет Яровой. Во! Вот здесь я скажу, да, конечно, да. Там есть, например, моменты вообще для меня... Как я все-таки, ну, не знаю, знал ты это, не знал. Я же все-таки миссионер Русской Православной Церкви. А там, например, говорится о невозможности, предположим, некой миссионерской деятельности, нелицензированной. Я сразу представляю господина, значит, Дворкина, который вспоминает, Кочергин, а он, по-моему, сектант какой-то. Ну, ему так показалось, например. И бах, мне запрещают, например, воспользоваться, опять же, 23-й статьей, в которой каждый человек имеет право на... некое исповедание своих религиозных верований и слово Христово. Более того, в православной церкви так принято было, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, если оно, ну, будем говорить так, уместно. То есть, я, как человек верующий, на вопрос о моем вероисповедании готов дать полноту ответа. Любому человеку, если я понимаю, что он не ерничает в этом смысле. И теперь говорят, нет, давайте-ка лицензироваться. Кто это будет делать? Как это будет делать? Я еще не очень понимаю. И сразу чувствую себя подспудно неким нашкодившим парнем, который решил, значит, блеснуть знаниями, значит, в богословии и говорить о практической ценности православия для русского человека в силу исторического контекста создания самой, значит, нашей империи.
Многие не в курсе, но в данном пакете законов запрещена и миссионерская деятельность. Не лицензирована.
Да. То есть говорится, что давайте-ка мы вот этих свидетелей Иеговы, там есть уже некие толкования. Причем забавно, что этих толкований никто не услышал от госпожи Яровой, а есть некие веселые парни, я их называю такие, знаете, они, как правило, без лица, со смешными выдуманными никнеймами, и они вдруг начинают глубокомысленно рассуждать что-то. Я говорю, это старшие лейтенанты с Литейного, например, там они так дружно, значит, меня там усредняют, там еще что-то такое. Говорю, почему у вас лица-то нет? Вы даже вот как-то вы типичны, как, я не знаю, как железнодорожные билеты. Ну, что это такое? Я говорю.
Вот недавно выпускники Академии ФСБ
вообще
все сфотографировались. Что вам прятать-то, непонятно.
Самое забавное, мне спросили, а как с ними быть? Я говорю, ну, я бы, наверное, как старший, там, ну, непосредственно начальник, наверное, бы поменял должности их руководителя, а им выписал бы место службы Таймыр, там, не знаю, Сургут, ну, куда-нибудь туда, чтобы там, ну, хорошая, прекрасная погода, всегда не жарко.
Медведям.
Да. Читаю. Принято решение, значит, о смещении, сокращении, неполном служебном соответствии. А этих ребят, значит, место службы поменяли. Правильно. Да потому что хватит этих залихватских выходок. Причем самое интересное. Вроде говорят, ну а что такого они сделали-то? А не надо этих демонстраций.
Они ничего
понимаете,
не делали.
Это вот веяние времени, когда вдруг все понимают, что следующий этап развития нашей государственности – это залихватские спецслужбы, которые, значит, всепозволенность и так далее. Да нет. Давайте мы все-таки останемся в неком консервативном взгляде на развитие нашей страны и понимаем, что, ну, наверное, самое главное, что есть в нашей стране, это народ, ее населяющий. Как минимум, потому что именно он своими налогами кормит те же самые спецслужбы. Ну, к примеру. И они служат-то не какому-то, ну, абстрагированному центру, ну, что на самом деле во многом правда, а все служит тому самому базису. Ну, если мы политэкономию изучаем, настройка и базис. Базис – это все-таки тот социум, который избирает себе власть, и эта власть формирует систему, будем так говорить, управления ситуацией в стране, прежде всего экономической. А экономика рождает политику, если мы вспоминаем Ленина и говорим, что политика – сконцентрированная экономика. Так вот, лучше бы занять центрами прибыли. И еще раз о госпоже Яровой. Вот бы столь мудрая и проницательная дама, она, кстати, на меня всегда производила очень хорошее впечатление, как ни странно.
Извини, перебью. Самое замечательное. Я познакомился, так сказать, когда она беседовала с гражданином Познером.
Вот. Мне она очень поразила.
Познер впервые в жизни встретился с работником прокуратуры. Так, я только слезы утирал.
Вот я, кстати говоря, вот грешен. Господина Познера я не просто как бы так не приемлю. Я, будучи человеком добрым, ну, это правда, да, я постоянно ему советую уехать на историческую родину. Ему там будет хорошо. Ну, как же он мучается, бедолага там, да, в стране, которую он нежно и тщательно ненавидит. А тут он натыкается на эту милую даму, и она его как просто разбирает по запчастям, не меняя выражения лица. И настолько она мне понравилась в этот момент, и вдруг она взяла его так вот, что она сделала. Причем самое интересное, я еще раз бы хотел братьям и сестрам сказать, что не надо тут нагнетать истерии никакой. Давайте посмотрим конец истории, да? Потому что насмотрелись всякого, и слова всякие были, и законы всякие принимались. Кстати говоря, самое большое количество законов в самых бесправных странах. Это не я сказал, это такая вообще принятая такая формулировка. Поэтому пугаться, наверное, не стоит, но и радоваться особенно сейчас нечему. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы, как законопослушные граждане, если мы считаем, что что-то было нарушено с точки зрения Конституции, не надо писать письма президенту. Ну, выдам тайну. Ему есть чем заняться, очевидно, да, и он их наверняка не читает. Я скажу вам даже еще интереснее вещь. Я, значит, будучи там настоящим городским сумасшедшим, отсылаю постоянно письма патриарху, патриархию, значит, причем они не критического свойства, а конструктивного, я предлагаю что-то там президенту. Причем самое интересное, эти письма кто-то копирует и тоже их отсылает туда. Им ответы приходят. Мне ни разу не приходили. То есть, даже что зарегистрировано. Я понимаю, что это какой-то антагонизм. Он говорит, опять этот лысый опять что-то написал. И мне не отвечают. Я с юмором, на самом деле. Человек-то веселый после контузии. Поэтому здесь штука такая, что не отсылайте президенту вообще ничего, потому что это не его сфера деятельности. А это все делает Конституционный суд, кстати, который находится в Петербурге. Но одна важная вещь. Заходите на сайт Конституционного суда, и там есть некий формальный подход к заявлению. Вот обязательно соблюдайте, потому что не будут рассматривать. Меня спрашивают, хватит дурачка валять, вы нам, пожалуйста, подайте пример и ссылку, куда что посылать. Я говорю, ребята, Кочергин очень хорошо пережевывает пищу. Я одно не понимаю, зачем вам моя пережеванная пища? Давайте-ка мы с вами займемся тем, что каждый научится делать что-то крайне важное сам. То есть не рыбу вам надо, а удочку. Я вам говорю, сайт Конституционного суда, форма заявления и отсылайте. О чем это говорит? Вы можете оказаться совершенно неправы. И закон госпожи Яровой полностью соответствует Конституции 93-го года. Может такое быть? Конечно, может. Он вообще замечательный. Я хочу экспертизу услышать от этого Конституционного суда. Мои мнения по этому поводу, это мнение досужие человека, который, возможно, не разбирается в чем-то. Но я хочу услышать, в чем я не разбираюсь. То есть, здесь подход. Будьте активными в вопросах крайне важных. Потому что, простите, если вы будете там судачить что-то там в сети или ругаться там по этому поводу собственной супругой на кухне, это контрпродуктивно совершенно. Более того, я не за критику. Я за принятие решения относительно события. И услышав, скажем так, некие там отправные моменты, я уже принимаю решение, что мне делать дальше. Ну, к примеру. Поэтому закон Яровой для меня – это всего лишь навсего некое продолжение событий по выборам. Вангую. Это чтобы, когда кто-то взбудораженный итогом выборов, там, подогреваемый, не буду фамилии называть, чтобы не рекламировать. Опять же, неприлично говорить о людях в их отсутствии. И мы не будем с Димой этого делать, правильно? А Яровую вспомнили. Не, ну вот ладно. Надо же было сослаться на кого-то. Так вот, когда кто-то кого-то подогревает, и мы опять кого-то там, кто-то там выводит на Болотную площадь, о чем я, кстати, категорически против в том числе, им объясняют уже с точки зрения силовой, что-то делать категорически нельзя. И при этом начинают работать эти вот замечательные законы, которые не имеют, грубо говоря, срока окончания. Что предлагал я? Мы обязательно должны иметь стратегию выхода из кризиса. То есть мы определяем некие этапные моменты, вспоминая, что политика – это сконцентрированная экономика. И внутренняя политика – это в большей степени даже сконцентрированная экономика. Даже не так. Смотрите. Экономика – то есть то, что нужно сделать. Ее обслуживает политика. То есть законы, которые позволяют это совершить. И внутренняя политика формирует политику внешнюю. И когда кто-то говорит, не буду говорить кто, что он занимается внешней политикой, это чудно очень. Потому что нет внутренней. Тайна. Только никому. Честно. Честно. В России нет внутренней политики. Потому что нет в России ни одной партии, которая готова была бы заниматься программными документами. Я уверяю это. Я специально узнаю. Я прям вот сутками напролет мониторю все, что можно, чтобы выяснить здравые мысли по поводу того, что как вот можно избежать чего-то или сформировать некий там экономический пул решений, приняв которые, мы бы с вами, во-первых, выпутались из истории крайне сложной сегодняшней, да, и добились, скажем, прорыва стратегического. Ребят, ну нет. Ни партия ни одной реально настоящей партии, которая кроме названия имеет внутреннее содержание, ни лидера, нет ни одного человека, который может доверить страну. Это гениальность сегодняшнего гаранта. Реально ни одного человека нет. То есть, вот смотрите, перестань сегодняшний гарант, я это искренне говорю, перестань сегодня исполнять свои обязанности, ну, в общем, вполне возможно гуманитарная катастрофа. Это о чем говорит? Он-то гений, понятно. Я одно не понимаю. 140 миллионов человек лентяев. Реально. Людей безвольных, слабохарактерных, неграмотных, склочных. Мы в кого превратились-то вообще? Что это такое происходит? Давайте разбираться в событиях. Давайте создавать собственное мнение. И не вульгарное, а конструктивное. Нам что-то не нравится? Меняйте. Предлагайте. Вот вам сейчас вот 18 сентября будут выборы. Вот они. И вообще смешная вещь. Вот смотрите. Я удивляюсь, как действующие депутаты находят возможным вешать свои на билбордах физиономии. Это те самые люди, которые безоговорочно на уровне марионеточного там какого-то вот состояния, когда их дернули за какие-то веревочки, нажали на кнопочку и 100% проголосовали за пакет Яровой, даже не спросив вопросы, на какой срок работает. Экспертную оценку прошло, Конституционного суда не прошло. Ни одного вопроса не возникло. Ни одного. И возникло так, что очень приличные внешние люди, часто люди публичные, из мира искусства, который к политике не имеет никакого отношения, спорта, который к политике имеет, не имеет никакого отношения, чьи-то милые дамы, которых куда-то пристроить надо было, которые тоже к политике не имеют никакого... они имеют отношения, потому что имеют отношение к политикам.
Да.
Ага, попался, Кочергин. Попался. Так вот, и вот получается так, что вот эти все милые люди голосуют 100% за то, что может привести нацию, ну, к реальным потрясениям. Я еще раз говорю, я могу ошибаться, но почему не было детального выяснения, как это в первом чтении все это принимается ловко? Или как принимается закон о шлепке по заднице, так называемый, когда, вдумайтесь в ситуацию, ваши соседи, которым вы не нравитесь...
А да, я тебя перебью, а потом мы про шлепок.
Давай.
А вот смотри, вот в Соединенных Штатах попали самолеты в небоскребы, да? И в мгновение ока просто по щелчку раз, следить за всеми на свете, подсматривать, подслушивать. Да, да, да. И ключевое, хватать кого попало,
да,
без обвинений, вообще без ничего.
Есть
и
такое.
Применять... пытки.
Да?
Вот цитадель демократии докатилась до того, что разрешила применять пытки. Тут двояко. Ну, с одной стороны, обезумели там и
все такое.
А с другой стороны, ну, совершенно четко, очевидно, прагматично мыслящие люди, ну, чтобы с вами не возиться там черти и сколько. Тут недавно был такой замечательный фильм, называется...
Про любовь?
Невероятное, невозможное, забыл, невообразимое, где, короче, человек сказал, что он заложил ядерные заряды в американском городе, а его сразу схватили и начали пытать. И зовут...
Да-да-да, я смотрел.
Тетку из ФБР зовут, и первое, что тетка говорит, вы что, рехнулись? Это же гражданин США. То есть, его пытать нельзя, как ты понимаешь.
Они говорят, они говорят,
государевы люди говорят, все нормально, гражданство уже лишили. Нормально, пытаем дальше. То есть, вот они прагматично рассуждают, что надо всех подслушать, и мы подслушиваем. Надо кого-то пытать, будем пытать. Без постановления суда, вообще без ничего. Что считаем нужным, то будем делать.
Недавно... Вывод.
Недавно они, кстати, выпустили книжку, у меня дома лежит, вот такой толщины. Там
пытки на кухне нет?
Да, отчет Конгресса о том, как кого пытали. Очень смешно. Полстраницы, значит, черным заштриховано, кто, где, кого, когда. Но, так сказать, фабулу уловить можно. И вот.
Поваренная книга анархиста, например.
Фактически, да.
Какая прелесть.
Пыточника, да.
Ясно.
И вот. То же самое доходит до нас. Так может, если цитадель демократии для себя
считает
возможным.
Мы что, у нас Соединенные Штаты Америки – это какой-то пример для подражания, что ли?
Ну для давайте. Многих, безусловно, да.
Хорош. Вот это уж точно хорош. Вот это точно не ко мне. Я, на самом деле, только что приехал из Нью-Йорка. И, значит, с диаспоры российской там. Ну, я, если кто не в курсе, там уже у меня третья была лекция в Свято-Никольском кафедральном соборе. Я, ну, православные лекции читаю такие. Причем они не о православии, что покаятесь, сгорите в огне. Не об этом речь. Речь идет о том, что мы говорим о создании национальной социально ориентированной государственности на основе наших вот взглядов. И православие имеет абсолютно, по моему мнению, не навязываю никому, имеет практическую ценность. Ну, потому что вот есть такое понятие совестливости. Потому что чиновник, если он ходит, почищается, он воровать просто не может. Он физически не имеет права. Либо он не православный. Ну, потому что он не может это делать. Причем за ним следить не надо, потому что над ним Господь Бог, если он это знает. И на этом все заканчивается. При всей иллюзорности того, что я говорю, я прекрасно понимаю, я взрослый человек, поверьте. Но у меня есть практический опыт. То есть, я вот за 5 лет западносибирское отделение «Газпрома», и мне говорили, что, Андрей, ну, у тебя ничего не получится, оно устроилось вот так, по такой схеме. Нет, все нормально. Мы смогли вычистить. Я занимался как зам генерального директора именно финансовым мониторингом. Так вот, это я так отвлекся, это понты. А так вообще я разговариваю, они говорят, вы знаете, вот если раньше, например, вот Централ Парк, вот собралась группка там, ну, не знаю, помахать флажками. По любому поводу. Если раньше к ним подходили полицейские и пытались выяснить там легитимность всего процесса, сейчас подъезжает автомобиль, в котором сидят вооруженные люди, снаряженные до зубов, которые готовы реально стрелять. Сейчас в любую квартиру реально ногой открывается дверь и врываются люди. Возможно, по ошибке. А теперь посмотрите динамику, как происходит отстрел сейчас. И вот тут возникает вопрос. Если мы сражаемся за идею, ну, давайте вспомним, как работала, скажем, спецслужба, работали во время Второй мировой войны. Никто ни с кем не церемонился. Что такое законы военного времени? Давайте по-простому объясню, прямо вот на пальцах. Вот дорога. Загорелся красный сигнал светофора, вы пошли. В мирное время у вас административное нарушение. В военное время, загрубляю, ну, глупость говорю, но чтобы понятно было, 5 лет тюрьмы. У нас чуть что расстрел, это самый военно-полевой суд, 15 минут времени, расстрел. Ну, за все. Зачем это было сделано? Во-первых, для внутреннего содержания дисциплины, чтобы люди понимали, что ответственность крайне высока. Чрезвычайное положение, о котором я говорю, это Сирич по закону военного времени. Они работают на периоде вот этих вот нестабильностей. И это должно было прозвучать. Я госпоже Яровой даже был бы благодарен, если бы мы узнали, на какое время принимаются вот эти вещи, чтобы мы понимали, что, предположим, я не что-то не знаю про ИГИЛ, да, и у нас возникает опасность террористической атаки. Да, конечно, хорошо, я это должен знать. Почему я это должен знать? А потому что у меня гражданское право, я же избиратель. Я должен понимать, за что я голосую. Каких депутатов я выбираю? Какого гаранта я выбираю? И здесь это не капризы. И я не переживаю из-за своего места в пищевой цепочке, что я явно не рядом с госпожой Яровой нахожусь. Я переживаю за то, что, выбирая депутатов, мы выбираем людей, которые безоговорочно совершают, ну, будем говорить, фактическую ошибку. Потому что они наши представители. Если меня кто-то представлял, а я голосую. Я, правда, так очень хитро голосовал в крайнее время. А теперь я наберусь наглости подсоветовать, за кого голосовать. Пользуясь своим, значит, положением. Вот. Так я против, потому что мне бы хотелось ясности. Для того, чтобы у нас не состояние, там, предположим, какого-то внутреннего террора было в стране, а понимание. То, что мы живем в России, мы благодарны за то, что мы родились в ней, что мы живем среди своего народа. И законы, которые даже, возможно, некоторым образом наши права нарушают, как нам кажется, но они абсолютно необходимы, потому что они позволяют нам поддерживать порядок и этот порядок...
Хотя бы жить дальше.
Да. А не потому, что там кто-то кому-то там, значит, ставит нас на место и показывает, на какое. Но, ну, поверьте, место для русского человека совершенно определенное. И заниматься вот таким терроризмом, это, ну, предположительно, да? Ну, это, в общем, не очень верно. Еще раз говорю, дайте нам надежду в виде стратегии выхода из рецессии. Из депрессии, будем так называть, что, в принципе, суть одно и то же. А потом, пожалуйста, мы поймем. Ну, займитесь этим. Вы же занялись.
Ну, тогда к тебе вопрос сразу. Вот тебя не устраивает, что не обозначены сроки данных мероприятий, а сами мероприятия. Что ты по поводу самих мероприятий можешь сказать? То есть, вот подсматривать, подслушивать.
Давайте будем честными до конца. Ну, чем дурака отваляем? То есть, у меня есть сотовый телефон. Наверняка он есть у вас у всех. Почему у меня в России он работает один день, батарейка, а я выезжаю за границу, он начинает работать три? Причем мне постоянно звонят, как и в России.
Такая загадка. Думаешь, он кому-то сигналит?
Думаю, да. Я к этому с уважением, поверьте. Вот поверьте, мы же сейчас судачим, правильно? То есть я ни на кого не собираюсь суд подавать. То есть я не буду сейчас бежать и говорить, ах, почему они прослушивают. Да слава богу. Поверьте, я все-таки советник по безопасности, наверное, самой горячей республики. То есть я знаю, что это такое. Я был бы даже странно, если бы меня, например, там, ну, некоторым образом не мониторили. Возможно, есть какое-то решение по этому поводу. Я еще раз говорю, у меня нет тайн, поэтому мне-то чего волноваться. То есть, у меня все в порядке, я родине служу. И то, что там, предположим, какие-то там мягкоголовые передросли что-то там несут в сети или там лезут куда-то, ну, их надо поправить, потому что, ну, это задача спецслужб.
Ну, вот они считают, что таким образом, когда, например, сейчас мы дойдем еще до этого, ну, например, вот там данные, да, хранить по полгода надо, что он откуда скачал, куда он позвонил, какие он написал СМС. Они считают, что это вторжение в их частную жизнь. Вот скажи, пожалуйста, вот когда хранятся данные, и туда никто не лазит, кроме как по постановлению известных органов,
смотрите,
это вторжение в частную жизнь?
Вот смотрите, если ваши данные публикуются в сети, например, да, как вот сейчас вот у нас хакеры, которые, получается, вообще, это же герои пипла, да, там, uh-huh. поколение Пепси, они же просто влезают в святая святых, там, в почту, в смс-ки, там, выкладывают там, какие-то интимные фотографии, которые друг другу кто-то пересылал, позоря тем самым, значит, объект насмешек, да, какой-то. А, ну, вы почему против них не боретесь? Вы почему не делаете какое-то там осуждение там, национальное по этому поводу? Вы же все ржете, хохочете, в ладошки хлопаете.
Я тебе сразу примечание сделаю. Вот, когда службу несли, мы, например, находились в отдельном шкафчике где, когда сотрудник пытается узнать твои установочные данные, тебя, сотрудника, то его сразу фиксируют, с какой целью ты этим интересуешься.
Везде так принято.
И вот внутри МВД люди, стоящие в специальном ящичке, я бы даже сказал, засекреченные сотрудники, и вдруг все это вываливается в сеть. Ну, не конкретно это, но по паспортным данным можно найти тебя, можно найти меня, мой автомобиль, домашний адрес. В коммерческих организациях я вообще молчу. Если ты чего-то там зарегистрировал, то просто там про тебя все будет лежать в интернете. Это как вообще?
Так вот и получается так, что мы вот только что говорили, что де-факто это уже все буквально открыто, причем до очень глубоких погружений, которые казались раньше вообще маловероятными. Я вообще, исходя из того, что еще раз говорю, у меня все-таки много лет я служу на Кавказе, я считаю, что вопросы личные, вопросы служебные категорически не обсуждаются вообще никак. Я как человек военный, у нас есть руководящий 010 приказ, который никто для меня не отменял, собственно говоря, он не отменял по сей пору. И, собственно, этим приказом, то есть ни один вопрос, связанный со службой с моей, он никогда не будет обсужден. Никогда. И когда вдруг оказывается, что кто-то там, ладно, там еще что-то реальное, а вообще фабрикуется там что-то там, придумывается, там, пишется, ну, на самом деле это низко, потому что, ну, это сеть. Чем мы там дурака валяем? Большая, огромная помойка. И она требует скандала. То есть, скандала любой ценой. То есть, потому что людям нужно грязи. И, то есть, если нет событий грязи, а что это за событие такое? Кому оно интересно? Ну, да, такие вот, грубо говоря, правила игры, но только правила игры для кого? Поэтому я вот, например, крайне тебе благодарен, потому что, несмотря на всю скандальность, грубо говоря, многих вещей, которые ты делаешь, ты всегда ухитряешься оставаться в неких паритетных рамках. То есть, это очень прилично, потому что ты не скатываешься в желтое состояние. Слава богу, что так. На самом деле, просто говорит о ответственности взрослого человека. Я то же самое пытаюсь сделать. То есть, что бы я ни говорил, как бы я себя ни вел, всегда остаюсь в неких рамках, как мне, по крайней мере, кажется. А если я не остаюсь, меня поправят, потому что у меня, исходя из того, что я служу, существуют вполне понятные люди, которые корректируют меня. Ну, потому что, например, как однажды оказалось вдруг, мы, кстати, с тобой обсуждали это однажды, что я там некоторым образом оскорбил верующих, там, мусульман, что оказалось откровенной ложью. И мне задали вопрос, то есть, а что ты себе там позволяешь? Я говорю, давайте разбираться. Разобрать, сказать, ну, это же ерунда. Я говорю, да. То есть, кто-то что-то комментирует как оскорбление, давайте посмотрим, как это выглядит. Это что, оскорбление? Нет. А кто-то сказал, да. А кто этот кто-то? Ну, какие-то люди в сети. А что сеть когда стала у нас, грубо говоря, контрагентом выяснения какой-то обстоятельства, что ли? Да нет, ну, помойка, да и помойка, да делов-то. Поэтому, братья и сестры, давайте-ка мы будем так с вами говорить, что информация ваша личная... А, вообще, знаете что? Мне, кстати, поразило и глубина мысли, и, собственно говоря... правдивость сказанного, что 21 век, особенно его вторая половина, будет веком отсутствия личной жизни. Ну, она исчезнет как таковая. То есть, это вот ограничение. То есть, когда мы понимаем, что если мы хотим, чтобы у нас не было террористической атаки, везде будут стоять камеры, вплоть до сортира там, и спальни, когда у нас будет там периллюстрация переписки, это не про Россию даже, это вообще про весь мир. И вдруг окажется, что вот нет той норки, в которой можно забиться, тихонько посидеть, чтобы на тебя не смотрели. И вдруг люди будут понимать, что ну вот это как бы даже нормально. Это ненормально. Это правда ненормально. И меня не интересует цвет трусов моей соседки, но правда не интересует. И я даже хотел бы, чтобы мне его не демонстрировали. Ну, просьба такая. И когда мы понимаем, что все вот так у нас открыто, на самом деле это и есть та самая тюрьма без стен, о которой, в общем-то, так много говорили православные христиане. И при всем при том, есть много причин, вот я уже говорил о практической ценности православия, то есть для многих людей непонятно, скажем так, цепь событий, связанная с этими беженцами, с этим терроризмом в Европе. Так это же вот как раз и готовится самая победоносная война над тем террором, абсолютным злом, да, который выпустился у нас в Северной Африке на всю, и была как бы даже отрежиссирована, значит, это вот вхождение совершенно понятных радикальных радикально настроенных людей со своими взглядами религиозными. И их надо будет побеждать. Причем самое интересное, поверьте, вот сегодня вот так произошло. Бельгия, Париж, вспоминаем, да? И сейчас вы слышите, вот эти малохольные европейцы, они же заголосят. Принимайте меры, мы готовы на любые, значит, там, снижения наших прав. И они будут требовать для того, чтобы навели порядок. С одной стороны, ну а как бедным быть-то еще? А с другой стороны, да как удачно-то получилось?
Усилить антироссийские санкции.
Например. А знаете, в чем прикол? А знаете, почему антироссийские санкции? А почему эти сирийцы бегут в Европу? А так же русские бомбят. И вот тут опять про депутатов. А как так вышло, что ни у кого не возникла мысль поинтересоваться, депутатский запрос сделать? Обоснование вот этой вот операции. Я как человек военный понимаю, что мы под козырек доделаем. И я, в отличие от вас многих ребят, я занимаюсь боевой подготовкой. И готовлю в том числе людей, которые выполняют задачи. Опять же, по 0-10 приказу дальше не пойду. Но при этом, при всем, как гражданин России, я не то чтобы против, да, но мне было бы очень полезно знать обоснование этой операции. Ну, я не услышал еще пока. То есть, я понимаю, что тратятся миллиарды долларов.
А что говорит закон по такому вопросу? Обязано ли правительство нас об этом оповещать?
А вот опять же, тут у нас идет разговор о Конституционном суде. То есть, надо узнать экспертную оценку Конституционного суда, не нарушена ли Конституция в этой связи. То есть, должны ли граждане России знать о решениях вот такого подобного порядка, то есть, сограничащих с началом военных действий. То есть, кто должен обосновать, не обосновать. То есть, я тупо не разбираюсь. А мне не обязательно разбираться. Есть специально обученные парни. Вон они сидят в Сенате, в Синоде. Пускай они скажут. И мне это важно. Мне реально это интересно. Потому что я понимаю, что это во многом зависит судьба моей страны. Тебя, Дима, меня, детей, которые там понавыращивали. И здесь нельзя быть в ожидании. Потому что любая вот эта вот попытка, будем говорить, нейтралитета, она... Ну, просто вот давайте Данте Алигьери. Самое горячее место в аду уготовано тем людям, кто в период морального кризиса пытался сохранить нейтралитет. Нет никакого нейтралитета. Мы, если только не проявляем себя активно, не пытаемся изменить мир к лучшему, мы, к сожалению, провоцируем его изменение к худшему. И опять же, давайте там цитату приведу. Ну, правда, не Данте. Чтобы зло совершилось, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали.
Мне кажется, ты так сам себя загонишь в ловушку.
Потому
что, ну как? А потому что деятельность различных организаций и масса вопросов, они решаются только в обстановке строжайшей секретности.
Не-не-не.
И в результате получится, что люди, которые, например, вводили войска в Афганистан, они не могли публично объяснить, почему и зачем
это делают. Неправ.
Они оказывали интернациональную помощь.
Вот неправ фактически.
Давай.
Политбюро с разницей в два голоса приняло решение. Два голоса. Политбюро. Это где равняйся мирно и все.
Это так... не так. Ну, раз есть голосование и переголосовали,
да.
Это не значит...
Два человека с разницей в два голоса. То есть, половина практически политбюро проголосовала «нет». И только в два голоса ввели. Это о чем говорит? Что вот для меня, как ни странно, в том тоталитарном режиме, а он правда был тоталитарным, что там говорить, дурака-то валять. Я, кстати, вот в майке СССР. А, кстати, спрашивают, а что это дурака-то валяет? Иконки ставят, там крестится, а на нем СССР. Ребят, я оттуда родом. И у нас нет плохой истории. У нас есть история. И даже наши ошибки – это наши ошибки. И наша задача – не повторить глупости, изберечь то, что сделало нас сверхдержавой. За 20 лет, с 34-го, 54-й, за 20 лет создан был СЭВ, Варшавский договор. Мы поднялись до состояния ведущей страны в мире за 20 лет. Сделал один человек, по сути дела, своим талантом там. И можно говорить о нем как угодно, об тиране, там, кровавом диктаторе и так далее. Он за свои грехи, поверьте, ответит. Нам его грехи повторять нельзя. Ну, мы видим, что так, наверное, не надо делать. Но если это получилось у грузина-коммуниста, как это может не получиться у 140 миллионов граждан России, 80% которых русские? Либо мы не на своей земле, она нам не по карману, не по размеру, не по широте возможностей. Я считаю, что его пример для нас крайне показательный. Изучать, видеть как нельзя, и тем не менее понимать, что порядок, который он насаждал, возможно, чрезмерными какими-то методами, он явил вот ту поразительную жизнестойкость именно русского народа. И, кстати говоря, вспоминаем его тост Сталина после победы. Он поднял тост за русский народ. А начинал войну... словами, как я, например, сейчас, но я себя не уподобляю, упаси Господь, он сказал, братья и сестры, первые слова. Поверьте, он не мог ошибаться. И он как человек православный, который учился в семинарии, да, он коммунист, да, он естественным образом, никто с него не снимает ответственности за убитых и расстрелянных священников во множестве, но тем не менее, братья и сестры. Поэтому еще раз говорю, что демократия для России вещь не свойственна совсем. Мы не очень умеем. Ну, мы как-то не обучены. Нам хочется видеть ярких людей. Людей, готовых на подвиг, на жертвенность некую, на созидание. Мы все сцепились все в критику. Я знаю, что плохо сейчас. Ну, правда, плохо. Я это понимаю. Мне даже не надо рассуждать в молекулах там, в чем именно вот эта плохость заключена. Нам бы узнать, как из этого выйти. И вдруг сидят такие крупноголовые дядьки, которые там доктора наук, там, и начинают мне опять рассказывать о коррупции, о взятках, о подлогах, о нецелевых использованиях, о потерянных 600 миллиардов долларов. И я понимаю, что они где-то потерялись, там, засахарились где-то по углам. Все это понимаю. Мельпардон, а делать-то чего? И вот здесь просто какая-то застенчивая пустота. То есть нет. Так я говорю. Уважаемые ученые, уважаемые практики, уважаемые бизнесмены, ну потратьте свое время, ну создайте какие-то программы свои. Вы можете ошибаться, вы ошибетесь, ничего страшного, вы попробуйте хотя бы. Если вы ошиблись, вас поправят. Ну потому что это надо выкладывать на общественное обсуждение. И прям заявляйте себе, что я вот такой-то, такой-то подумал и решил. Вот тезисный план, вот структурирование его, то есть наполнение контекста каждого из пунктов. Я это сделал в 2014 году, найдите, называется «Антикризисный план России». Я причем так и написал, что если там у господ министров нет времени, ну, мало ли, там образования не хватает или еще чего, можно я попробую вот помочь им? Причем самое интересное, ну, еще раз говорю, я этот человек веселый, почему так и написал. Я не хотел их обидеть, правда, правда. Ну, так вот, народу как бы понравилось, ответа никакого. Я и президенту посылал. А почему не отвечают, кстати говоря? Но, с другой стороны, я совершенно не злобный парень, поэтому, видимо, еще и на свободе при этом. Ну, я так думаю.
Еще чуть-чуть вернусь обратно. То есть, вот есть у нас теперь социальные сети, да, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттеры там и прочее, где граждане сами про себя...
Ой, вообще песня. Ой, песня. Так рассказывают. Я в восторге полном. Я даже скажу так, я так научился пользоваться, это просто бомба. Ну, начнем так, ребят. Это гениально. Это гениально. Когда человек сидит, на себе досье составляет. Причем, чем более дурак, чем более гордыня рвет на части, он же все выложит. Он же... Ну, вот я сейчас последний пример приведу. Значит, вдруг на какой-то теме совершенно вот отвлеченной, какой-то, значит, как называется, укроп, во, эти, укроп, значит, который воюет в Донбассе, изливает яд не просто на меня, ну, я, понятно, ничтожество конченое вообще, я там животное, он говорит, я русского со спины узнаю по воне, я там еще что-нибудь такое, я думаю, господи, ну, думаю, как интересно, и фотография его, я начинаю листать, а у него фотографии все настоящие. Я говорю, вот посмотрите, какой дебил, а. Вот запомните его имя, фамилию. Да я даже думаю, что фамилия настоящая. А вот наша девочка, снайпер, наша умница, значит, наша. Я говорю, смотрите, он всех сдал. Он просто всех сдал. Он так замучал. Он такой, тык-мык, я на своей земле, мне чего бояться? Я говорю, конечно, братан, не волнуйся, ты уже прям молодец. Дай бог тебе здоровья, ты почаще все это выкладывай. Это как бы пример, но уже достаточно... Ну, он просто дебил. Ну, реально дурак какой-то.
То есть... Так называемые нашей стороны таких не меньше.
Да, конечно. Меньше. Я же говорю, не меньше. Поэтому я еще раз вам объясняю. Вы знаете, вот мне всегда нравилось... Я с 83-го года в армии. Смотришь на 123-ю радиостанцию, а на ней написано «Внимание, враг подслушивает». И это можно воспринять такое, эти военные, не очень специальные пацаны. Я так всю жизнь разговариваю. Более того, пометую Ленина. Лучшая конспирация – полное отсутствие. Говори то, что думаешь, делай, как сказал. Все. Всю жизнь так мыслю. Я то есть лишнего ничего не
какой
говорю.
Какой ты примитивный,
Андрей. Я примитивный, Николай. Как железная дорога. У меня точка А, точка Б. Так я успеваю везде поэтому. Я же повороты-то не использую. Поэтому так удобно. И мне так, у меня хоть запытай. Я, во-первых, не помню ни хрена, что я там наговорил. А во-вторых, у меня все по-простому. То есть я реально так думаю, если я говорю это. И поэтому, я, когда мне говорят, а вот ты это говорил, я не мог это сказать. Я об этом никогда не думал. Они говорят, ну вот же. И мой русский начинает переводить на свой. Я говорю, можно мою цитату? Он приводит и говорю, братан, ну ты позови взрослых кого-нибудь, очки одень. Угу. Ну где ты эти слова-то услышал? Ну я-то так понял, я говорю. Ну знаешь, это вот есть такой анекдот, он такой солдатский, но крайне показательный. Заходит человек в незнакомую компанию и говорит, я устал от гомосексуалистов. Гомосексуалисты встали, ушли. Ну, то есть, как бы, он никому, а они поняли на себя, понимаешь? Mm-hmm. Ну, так вот, вы ищете то, что ищете, вы находите это. Ну, то есть, вот вы нашли это. То есть, сформулировав там одно существование какого-то персонажа, как оскорбление там себя лично, ну, в силу того, что уж больно он противный с лица, например. Ну, вот так.
Ну, я с тобой полностью соглашусь. То
есть, и, точки, и слава богу.
С моей точки зрения, как некогда в прошлом оперативника, этот самый...
Оперативник – это навсегда, да. Хочется добавить.
Вот знаешь, этот такой... ВКонтакте... Прищур
вот этот твой. Да.
Вот этот ВКонтакте, он перекрывает все пакеты яровые.
Пакеты спят всегда. Вообще, спят просто с пакета. К тому же, все ваши друзья, все ваши контакты, все ваши обсуждения в темах, посещение страниц, все, не считая того, что маленькая тайна в вашем компьютере. Есть такой маленький глазочек, это камера. Мало того, что на вас Google зырит, Apple вас мониторит, все нормальные пацаны, кому положено, от хакеров до спецслужб на вас смотрят. Что сделал Кочергин по этому поводу? Будучи параноидальным, значит, человеком с фобиями, я заклеил лейкопластырем. Вот вам всем сказал я. Ведь меня все под лейкопластырем.
Вы не поверите, я тоже заклеил, да.
Чувствуешь, нет подхода?
Да. А теперь давай к шлепкам вернемся.
Давай к
шлепкам. Про детей, про шлепки.
Шлепки? Давай-давай.
Так. Что там про шлепки?
Ну, во-первых, смотрите. Я, когда, опять же, какие-то специально обученные ребята, прямо вот в одной... стилистической манере начали на меня нападать. Ах, так вы против этого? Вы заносили в семье? Я говорю, давайте, я сейчас вот провожу следственный эксперимент. Все, кто меня читает, будьте любезны, назовите мне имя и фамилию отца, в семье которого принято насилие, избивают детей. У меня очень обширный круг общения. Я ни одной семьи такой в России не знаю. Я езжу в каждый город, и я везде этот вопрос задаю. Поднимите руку, кто знает семью, в которой избивают детей. Прямо избивают. Ну, прям, это вы знаете об этом. Все сидят, молчат. Я говорю, странно. У нас проблема с насилием в семье? Вряд ли. У нас не принято. Ну, у нас не принято. Мы сделаны это так. У нас есть традиции невербальные. И это называется кондиционные отношения. Когда человеку прививают какое-то представление о чем-то, ему не надо его доказывать. Бить ребенка аморально. Это неприлично. Во-первых, это даже не жестокость. Это слабоумие.
Ну, детей-то лупят.
Не так. Если меня мало пороло так, у меня задница дымилась, как я ей благодарен. Потому что с таким дебилом, как я, а по-другому как было-то, я бы себя убил вообще просто бы в легкую. То есть, что я вытворял, и она мне совершенно понятна, без особенных разговоров. Причем, знаете, у меня даже, кстати говоря, воспоминание такое крайне прям животрепещущее. Я катался на поездах. Ну, я жил в поселке Ново-Синеглазово, это там зоны, все уголовники, все быстренько спивались, либо их сажали. То есть выбора не было никакого, я ускользнул просто я так выскользнул, у меня спорт спас. А мы, значит, что делали? Я назовем это так, мы катались на поездах. Ну, не просто катались некоторые из нас, а еще смотрели, что внутри этих поездов. А мы катались, я так вот лукаво скажу. И как это выглядело? Поезд набирает скорость, ты хватаешься, а мы же все смотрели там... Неуловимые мстители там.
Бурнаши мост подожгли.
И мы прыгаем оттуда, значит. А тут рядом, значит, вот эта станция узловая, а рядом нефтеналивная станция. И какие-то тетки, которые занимались наливкой нефти, значит, цистерны, матери мои говорят, Люся, твой-то скачет вон, спрыгает с поезда, значит, на полном ходу. Мама у меня, значит, говорит, там, а ну-ка прекратить там. Отнюдь там, ну что такое там, типа, доколе, я говорю, ну, естественно, как все ребята, как дети там в возрасте ортодоксального, значит, полового созревания, говорю, конечно, там, что-то бурчал там, как задница под водой. Ну, короче, и все. На следующий день я прихожу, ездил на поездах, я говорю, нет, а что еще мог сказать? Она раз мне кеды переворачивает, они в мазуте. И у меня задница захрустела под ремнем. Я на следующий день после этого думаю, пойду, наверное... Покатаюсь на поезде, а потом думаю, да мне что-то неохота. Я так поразился, честно говоря. А думаю, а что это мне неохота-то?
Да что-то как-то состояние измененного сознания.
Да. Я такой, главное, не то, что там, думаю, бабы Люси боюсь. Да ничего я не боялся там, я вообще был яростный. А на поездах почему-то неохота. С тех вот пор не катаюсь. Вот смотрите, уже сколько лет терплю.
А у меня товарищ здесь вот на Москва сортировочная сорвал. Ну, мы тоже катались.
Без ног остался?
Да, сорвался, упал, отпилило ногу.
Ну, вот так.
Хотелось бы узнать, что было лучше. Чтобы его выдрали как следует и...
Давайте так, вот смотрите, мне понравилась интенция некая, да, вот это насилие в семье. Ваш сосед, будучи, предположим, алкоголиком, либо параноидальным идиотом, берет и бьет вашего ребенка по лицу. Причем, там, бам, он упал, но 21 день в больнице не отлежал.
Угу.
Ничего. Ну, там разбираются, там троллевали. Вы это же делаете? 2 года.
Угу.
А что за искривление такое? Вот посмотрите там контекст закона. То есть, оказывается так, что просто там насилие, да, а если ты и отец или мать, вот это все плохо. А теперь я рассказываю свою версию происходящего.
Так.
У нас, вообще говоря, всегда существовали детские вот эти вот комнаты милиции. Ну, как бы тебе не знать, да?
Да.
У нас существовал уголовный кодекс, в котором прописаны все возможные случаи. Он не был уголовным кодексом.
Я с обеих сторон был в детской комнате, состоял на учете, а потом службу.
Ну, зачем? Я в Косповине, это зачем? Я не понимаю. Что это за такое? Ты дискредитируешь себя просто абсолютно. Аккуратней с этим. Никто не забудет уже теперь. Так вот, и самое интересное, а у нас что, не хватало закона? У нас есть какие-то недочеты?
Более...
Во как! Знаете, зачем это сделано? Для закона должно судебное решение быть. То есть, если мать или отца решают родительских прав, это судебное решение. Оно принимается вот потому, что по сумме факторов. Более того, у нас есть возможность ответа. То есть, мы говорим, вы пьете, а я подшился. Я вот там троллю. Ага, ну ладно. Я работу нашел. Ага, хорошо. И всегда это было, грубо говоря, для сохранения семьи. Теперь, как в свое время работала налоговая полиция, они могли работать по оперативной информации. Им не требовалось ничего. У них кляуза. Ну, какой-то из работников, инсайдер, отправляет. Воруют. Деньги хранят в тумбочке. И все, веселые ребята в масках приходят.
Доброжелатель.
И все приходят. Они, собственно, сами и писали часто, значит, чтобы на дурака не валять.
Конкурентная борьба теперь.
Совершенно в елку. Ты молодец, это не я сказал, обрати внимание. И сейчас то же самое. Ну, предположим, не нравится мне некий пассажир какой-то там, да? Ну, неважно, что он сделал. Пишется анонимка там от соседей, что завывает ребенок, папа не бей, там тролливали. И приходится забирать. А теперь представьте себе ситуацию. Значит, стоит половозрелый отец, там, предположим, у которого за спиной там все чеченские компании, предположим, там крепкий, здоровый физически, крайне жесткий в своих представлениях о жизни. И заходит какая-то тетка и говорит, ребенка сюда отдал. Надо быть очень вспыльчивым человеком, чтобы не понять его реакцию. А вот это нападение на сотрудника при исполнении своих служебных обязанностей. Заходи, пацаны, вязать. И так уже происходит. Что это
приведу,
как...
А приведу тебе пример.
Что это как не элемент террора?
Как-то раз батя мой, царство ему небесное, отправили его служить в наши оккупационные войска, стоявшие на территории Восточной Германии. И я вместе с ним туда отправился в школу заканчивать.
За жвачкой?
Да.
Так.
Уровень благосостояния восточных немцев был разительно выше.
Я служил там.
На уровне благосостояния советских граждан. Я больше тебе скажу, что когда мне сказали, что в перестройку восточные немцы побежали к западным, потому что там живут богаче, я очень глубоко задумался, что же такое в Западной Германии, раз восточные немцы сюда побежали. Ну, это, так сказать, отклонение.
Ремарочка.
Да. Сидим дома. Я, мать и отец. Принимаем пищу. И вдруг, значит, этажом выше какие-то настолько дикие вопли, вот дикие вопли, натурально, понимаешь, как человека крюками на куски рвут, орёт ребенок, значит, и кричит он, люди, помогите, спасите, убивают, и вот, ну, на разрыв просто орёт, ну, все подхватились, побежали к соседке, значит, выше, открывают двери, мама, значит, стоит с ремнем в руке, и чадо. Ну, уже, естественно, с дымящимся этим филейной частью. Да. А что случилось? А мама объясняет, что ну, ребенок, мягко говоря, был специфический. У него была какая-то фигня, знаешь, когда вот глаза прямо смотреть не могут, а все время он вот так вот. Нет, да он нормально разговаривал, все хорошо с ним было. В школу ходил вместе со всеми. И вот мама купила ему новые ботинки. А он, значит, новые ботинки, они ему не понравились. Угу. Он пошел в ванну, взял у папы бритву и ботинки эти изрезал. Угу. Мама, увидев, ну, это, естественно, в те времена к ботинкам отношение было несколько иное, несмотря на то, что они даже есть. Он их изрезал бритвой, мама увидела, ну, типа, другие купи, я от этих отказываюсь. И ему, соответственно, всыпало. Надо ли было с точки зрения советской мамы всыпать? Ну, все посоветовали всыпать еще больше, как ты понимаешь. Ну, да. Потому что ты вещи-то портишь. Можно, в конце концов, пойти назад отнести. Зачем ты портишь-то? Что ты пакостничаешь?
Ну,
что
даже не делаешь? Факт. Это внутреннее семейное дело.
Но тогда мы были тоталитарные совки и смотрели на это несколько не так. А сейчас за такое посадят.
Посадят 100%.
Я сомнениями не терзаюсь.
Так смотрите, что происходит. Ребенка толкают на такой, ну, Павлика Морозова несколько раз меняли к нему отношение, что он там делал, но вот эта сдача папаши в органы,
да,
это как бы, ну, как бы противоестественно. Еще одну историю расскажу. У меня есть приятель, он из Челябинска, кстати говоря, и живет в Петербурге. А человек, он, мягко говоря, не бедный, а занимается бизнесом, и он поэтому, его семья долгие годы живет в Праге. И там воспитывается. Но он как бы здесь, на субботу воскресенье летал туда. И он такой, да, у него машина шикарная, то есть там S-класс Mercedes, то есть человек не бедный, еще раз говорю. И вот однажды сын у него подрос, он едет по Праге, а привычки-то старые, ну, как бы наши, отечественные. И вдруг загорается желтый свет. Он, не парясь, проезжает под желтый. И вдруг слышит, как на чешском языке его сын набирает полицию и говорит: «Полиция, полиция, мы едем на такой-то машине под таким-то номером. Папа только что проехал под желтый свет, считай, под красный. Он его только что сдал».
То, значит, настоящий европеец.
Настоящий европеец. Хорошо. В Финляндии русский иммигрант, это реальная история, выходит на улицу и прикрепляет болтами номер на машину, на свою. Я не помню, в чем это было дело. Через 10 минут приехала полиция. Соседи увидели. В Германии ты едешь по дороге, ты что-то нарушил. Задедущая тетка тебя сдаст за 20 марок, там, ну, теперь за 20 евро, наверное. А теперь вопрос. Это прикольно? Мне видится это совершенно отвратительным. Ну, это состояние общества. Мы другие.
Но они на этом стоят.
Да, но они на этом стоят. И они этим так гордятся, что мы вот это делаем. Я считаю, что это противоестественно нашим, ну, как бы, представлениям, традициям нашей общинности.
А
ну,
как
бы
заставить себя хорошо вести?
Вы знаете, единственное, перед законом. То есть, по большому счету, когда я понимаю, что вне зависимости от того, кто совершил правонарушение, закон будет работать для всех, как это было при Сталине. Ну, кстати. А когда я понимаю, что вот есть даже целая статья, которая только для русских, 282-я. И ваш покорный слуга, кстати говоря, попробовал даже, что это такое.
Чем закончилось?
Ну, с моими-то возможностями ничем. Но мне было крайне неприятно, когда я, ну, скажем так, подал партийные документы, в которых прозвучала фраза «я русский православный», ну, и как некая декларация. Причем самое интересное, я же не поленился, я дал сначала, как человек, тонко чувствующий контекст, я отдал юристу специфическому, который посмотрел, сказал: «все в порядке». Угу. Ну, то есть, ты хочешь заявить, что ты делаешь некую национально-консервативную партию. И вдруг мне говорят: ты знаешь, что 8 листов экспертной оценки улетело, там, грубо говоря, на тебя по 282. Я говорю: меня посадят за слова «русский православный»? Они говорят: ну, пытаются. Я говорю: сажайте. Не, реально сажайте, прикольно будет. Я, то есть, реально, я не могу их изменить. Я правда русский, правда православный. Такое бывает. Причем самое интересное, мне чудно, что это происходит в России. А теперь смотрим на проявление, скажем так, радикального исламизма, который на грани терроризма, и не возникает этого вопроса. То есть, мы боремся с терроризмом, но мы не боремся с идеологической подкладкой вот так. И, кстати говоря, а вот в этом законе опять ссылки на эту статью-то нет. Там много чего с какими-то вторичными признаками бороться. Одного не понимая, что если мы и победим терроризм, то мы победим его прежде всего идеологически. То есть, нам нужна идеология внутренней страны, которая бы, опять же, по умолчанию позволяла нам надеяться, что мы все-таки этот вопрос решаем. Объясню, в чем замысел мой. Несколько сотен лет в одном с нами строю стояли мусульмане, которые родились на территории России. Да никогда у нас вопросов никаких не возникало. То же самое Петербург. У нас же существует древнейшая татарская диаспора, которая именно вот этнически уже здесь одни князья Юсуповы чего стоили. У нас, вот опять же, для кого секрет, что в Петербурге была одна из самых, ну, до, значит, сейчас постройки в Грозном мечети, это была крупнейшая в Европе мечеть. Никаких проблем. У нас была не толерантность, а была вот это вот добросердечие православное, которое не сражалось с иными верованиями, по словам, кстати говоря, святейшего патриарха Кирилла. Мы не сражаемся с иными верованиями, мы не сражаемся с иными людьми, мы сражаемся с грехом, то есть с неправдой, с искривлением, ну, грубо говоря, законности. Ну, если уж говорить с точки зрения, там, скажем, закона. Поэтому чудно для меня, если мы не занимаемся, грубо говоря, работой с мусульманами и готовы заниматься работой с террористами. А как вы собираетесь искоренить вообще сам процесс? Вы что, их собираетесь всех уничтожить, что ли, террористов? А это возможно? И нет патриотического воспитания. У тебя вот тут Сережа Алиев был, кстати говоря, просил тебе привет передавать. Это человек, спасибо, который, ну, еще один городской сумасшедший, который выгрузил на себя там какой-то там небывалый пакет задач, тащит нас на полусогнутых ногах, бедолага. То, что раньше делала, мы с тобой помним. Что такое патриотическое воспитание? Сейчас спроси, кто такой Марат Козей, народ не скажет. Лиза Чайкина, Володя Дубинин. Чем отличилась молодая гвардия? И где это было? Почему Зою Космодемьянскую, разрезанную на куски, оставили висеть в петле? Не помнит народ, не знает. Я активно пытаюсь сказать: ребят, ну, мы дети тех, кто нам подарил эту жизнь, потому что у Гитлера не было планов по, будем так говорить, оставлению русской нации.
Напоить всех баварским, да.
Да. И, ребят, ну, мы, если не знаем, кто мы, то есть откуда мы взялись, мы не знаем, что мы будем делать, когда случится что-то. Это очень прагматично, я бы сказал. И вот этот человечек что-то делает один. Вот он там пытается, значит, заниматься каким-то патриотическим воспитанием, подменяя собой государство. Что-то я пытаюсь сделать. То есть там, и получается так, что если государство не озабочено вопросом патриотического воспитания, если оно не сообщает нам, что мы действительно империя по факту территории, как минимум, по факту имперского духа, и он почему-то оказался нам не нужен, мы окажемся с вами на ничейной земле. И вот тогда у нас не будет вопросов, опять же, я о дееспособности каждого гражданина, у нас не возникают вдруг вопросы по поводу, почему Китай свободно перемещает своих граждан через границу, и они остаются на территории России. Нам что, примера Косово не хватило, что ли? Чтобы однажды мы узнали, что 10, 20, 30, 40 миллионов китайцев уже в Сибири, и они собираются выходить. И славная история. Уже, по-моему, в Таджикистане, если что-то не путаю, за долги Китай забрал часть территории. Ну, по договору. Уже сейчас получили, там, все знают прекрасно, пошумели, да забыли. Получил там на 50 лет в аренду территорию, которую собираются использовать достаточно хищнически. И вдруг выступают люди, которые облизаны, опять же, там, властью, которые начинают объяснять, что ничего страшного нет, у нас земли это его, и что не нравится вам, идите занимайте. Популизм галимый. Надо что-то объяснять же, да? Там, я говорю, ребят, ну, это наша земля, как минимум. Я не готов ее даже вот пяди уступать, потому что она кровью полита. Нашей кровью. Более того, скажем так, уж мне вообще по фамилии моей даже это все больно и обидно. Потому что в Иркутском остроге жил когда-то Фомка Кочергин. Это мой пращур. Это он присоединил Бурятию к России. Именно он. Он Хакасию присоединил. Он со товарищами. Этот Фомка в гробу перевернется, если его там пра-пра-пра там, в восьмом поколении возьмет и сдуется. Поэтому тут не о деньгах дело-то, не о влиянии на массы, там, не знаю, там, не об остроумии и не о публичности. Идет речь о том, что если сегодня мы не будем заниматься идеологией с точки зрения ее конструктивного подхода, знаете, как у Сталина, критикуешь, предлагай, предлагаешь, выполняй. Так вот, ты про критикуешь вообще забыл.
Выполняешь, отвечай.
Отвечай, да. А не отвечаешь, погибай. Все вот так. Поэтому мы почему-то перестали быть деятелями, стали созерцателями. Покажите нам приличного парня. Мы ждем все хорошего царя какого-то очередного. Мы ожидаем приличных депутатов. Откуда им взяться-то, если они из нас делаются? Нам не нравится церковь. Да потому, что она нам не отвечает каким-то нашим чаяниям. А я батюшку Якима пару вспоминаю, близкого мне родного человека. Он сказал, а сколько ночей коленопреклоненно вы молитесь за людей, которых пытаетесь сейчас вот неким образом смирить, да, своими этими заявлениями? Ну, да вот я еще буду там. Так смотрите, мы потребители. Мы вдруг поняли, что это все для нас, и нас не нравится, что мы потребляем. Меняйте наш ореол потребления. Нет. Это мы должны сделать.
Ты думаешь, это можно изменить?
А тут выход такой. Дим, смотри, тут ведь не то, что можно или нельзя. Мы сражаемся, потому что не можем не сражаться. Мы обязаны это сделать. Вот хорошо, мы могли победить Германию? Да нет. Вся Европа перед нами. Соединенные Штаты заливают нереальное бабло, чтобы оно выиграло. Мы могли победить? Да не могли, мы не готовы даже были. Что мы сделали? Мы взяли и утопили в крови. Очень по-русски. И нас спасло, по-честному, то, что у нас была территория, где они завязали. И, слава богу, там продержались каким-то образом до зимы. Кто бы мне что ни говорил, какие бы мне истории ни рассказывали, что генерал Мороз там не участвовал, участвовал. Но тут вопрос такой. Ну, так это страна наша. Она же такого размера, потому что мы на ней живем. И кроткие наследуют землю. Здесь же очень агрессивные, воинствующие этносы. А где они? А мы вот. Вот вроде бы при нашей всей такой простоватости, ну, мягко говоря, да, там, когда мы на печке лежим и ждем катерть-самобранку, там еще мы что-то ожидаем такое. Но при этом, при всем, ну, это же мы сделали. Это, причем самое интересное, управляли этой страной, спасали малые народы. И рядом с православными жили, с русскими людьми жили люди все. Я скажу даже так, интересная вещь. Вы знаете, что, например, малые народы на севере остались живы только потому, что север стал русским. У якутов была нереальная по тем размерам армия, 300 человек. И они бомбили вот эти стойбища, вырезали мужиков, забирали баб и по осени. И все, что те успевали набить за лето, там, ну, готовить к зиме. И они бы их уничтожили. Коряков, Ивенков, там, чукчи. Под нож просто, под нож.
Это были чукчи, наверное. Чукчи были самые воинственные.
Якуты. Якуты.
Они, наверное, не доходили
разбирал,
оттуда.
Разбирал. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, вот то, что я находил.
Есть такая книжка Федотова, Федоткина, не Федкина, забыл, называется «Военное дело чукчей». Настоятельно
может быть, рекомендую может быть. Прочтение. Может быть, чукчами там где-то там лишканул, может быть, они действительно
чукчи. Чукчи у них, они сами себя, как ты понимаешь, называли людьми. Чукчи – это люди. А-а-а. Все остальные – это не люди.
А и знаешь, через... как переводится «бурят» с монгольского? «Брат».
Вот.
Серьезно.
И через 150 лет войны с русскими казаками русские тоже стали проходить по категории
чукчи.
Люди.
Да. Тоже чукчи не стали.
Все остальные
приятно,
люди.
Слушай, вообще. Так они, кстати говоря, удивительно, медведя тоже человеком называли. Медведь – человек.
Похож.
Да. И человека, и медведя никогда никто не ел. Ну, потому что нельзя. То есть, убить можно было, а есть нельзя.
Человечество.
Чудно, да. Чудно. Ну, вот так. И поэтому еще раз говорю, что вот сейчас вот удивительная вещь. Вот чем хуже, тем лучше. Прямо по Мао Цзэдуну. Мы все натыкаемся на ситуацию, которая во многом нас вызывает некие скорби. Да? Мы там думаем, ну вот же, ну как же так получилось и так далее. Во-первых, ребят, сразу формируйте свою позицию, то есть конструктивно, и предлагайте. Как быть? Что делать?
Ну, не каждый же годится на роль вождя.
Еще
вот
раз
ты,
говорю,
например, годишься в вожди, нет?
Мне сложно судить по этому поводу. Но я еще раз говорю, человек военный, здесь все проще. Когда я командую кем-то, то ну кто я, как не вождь? Ну, мелкий такой, как сказать... Такой мелкий упырь, да, такой мелкий вождь. Начальник бывает прямой и непосредственный, да, то есть вот я непосредственный начальник там у своих подразделений. Благо, там сейчас, опять же, волею судеб, исходя из того, что благодаря моей там позиции мне все никак не дают работать по моей прямой специальности, а я занимался все-таки финансовым мониторингом. И в крупнейших государственно образующих предприятиях, таких как «Газпром», «Роснефть», участвовал в огромном ликвидном проекте Сбербанка и удачно, то есть как бы предлагал решение, переговорным процессом занимался. А сейчас после Роснефти, значит, меня вдруг почему-то уже пятый раз приглашают в банки сами. Я приезжаю, все хорошо, и потом вдруг почему-то не работаю. Тоже можно обидеться, да? Кто-то где-то что-то. Причем я знаю, что мое дело личное, оно безупречное. И у меня безупречная репутация. Ну, потому что я, еще раз говорю, меня до молекулы проверяли, когда я стал советником в Ингушетии. То есть, по сути дела, звание-то генеральское, как правило. Должность генеральская, извиняюсь. А вот, и вдруг, как бы, работы нет. Что я сделал? Как любой русский человек, чтобы без дела не сидеть, я преподаю, соответственно, боевую подготовку как старший преподаватель в десантном училище. То есть, мы сейчас на уровне диссертационных работ будем говорить о изменениях боевой подготовки вообще в армии, ну, в силу того, что морально устаревших представлениях о ней. То есть, мы на уровне доказательной базы уже практически покажем. Соответственно, воюю на Кавказе за моего, в общем-то, в составе администрации и возглавляя там некоторым образом подразделение. И уж совсем похвастаться, то есть, всю жизнь мечтал и писал рапорты на то, чтобы перейти в подразделение Хэллоуай на Русском острове. А сейчас я уже вот который раз выезжаю во Владивосток для того, чтобы преподавать боевую подготовку там. Ну, так внимание, как правило, конечно.
А на база Хэллоуай, русская морская пехота, да?
Нет, не обязательно. Там очень много частей, на самом деле. И вот одна из них – это боевые пловцы. Это, наверное, самое элитное подразделение современного СССР. Это прям террористы, которые сейчас работают во многих местах, то есть они, как правило, на выезде работают. Мы об этом не будем, да. Но тем не менее, скажем так, вот, скажем, прохождение наших кораблей мимо Сомали сопровождают ровно они. Сопровождают они, опять же, значит, господ американцев, которые на разведывательных кораблях там где-то ходят. В общем, рядом с ними, как правило, баражируют где-то там кораблик со слабеньким двигателем, но с прекрасными ребятами на борту. И они, как вот удивительная вещь, вот вдумайтесь, вот горящих пацанов, вот я такое подразделение вижу впервые, я влюблен в них абсолютно. Когда перед тобой контрактник, который находит возможность занимать денег, а билет из Владивостока и обратно часто доходит до 60 тысяч, и он прилетает в Рязань, зная, что я там, и у меня ведутся сборы там, да, среди инструкторов, там, предположим, ВДВ по какой-то тематике, и они прилетают туда и служат вместе со мной. Там, и там три человека-инструктора, чтобы потом нести эти знания опять сюда. Если я не могу прилететь, они летят в Рязань, ну, к примеру. Ну, то есть, это дорогого стоит. Они отпуск берут при этом, потому что не в плане, предположим, подразделения. Там все же регламентировано. Ну, вот что я могу сделать, как вот русский человек. Я пытаюсь научить парней воевать. То есть, занимаюсь там боевой подготовкой именно настоящей.
Не спортом. А гражданское население, это ж ты его не охватываешь, а с гражданским населением.
Ну, еще раз говорю, Дим, ну ты же человек тоже ведь все-таки с офицерским званием, то есть есть же некие ограничения ведомственные. И я, кстати, скажу так, что есть ряд знаний, которые бы я вообще, честно говоря, убрал бы из свободного доступа для гражданских. Знаешь, что вещь совершенно непопулярна, сейчас скажу. Но я категорически не понимаю людей, которые рвутся там получить короткоствол в пользование и стрелять из него. Потому что я не готов узнавать, о чем мыслит там какой-нибудь фантик лопоухий в маминой кофте, но он купил пистолет, да, и он сейчас он порядок-то наведет.
Да, этот в первую очередь.
И вот этот в первую очередь-то и наведет. И когда я начинаю с ними разговаривать, я задаю первый вопрос самый простой. Будьте любезны, назовите вес самого маленького пистолета из возможных пистолета Макарова. Сколько он весит? Они начинают говорить, что я тебе не просто так запрос задал. В тебе 42 килограмма, причем с нестиранными трусами, кирзовыми сапогами, которые на тебя одеты под брюки. Да? А тебе представь, 800 грамм на тебе болтается. Вот поверь, это вот где сидит через пару дней. И поэтому, вот поверь, это очень трудоемкая для тебя будет задача. Это первое. Второе. У тебя же рука будет потеть. Тебе постоянно хочется, чтобы все узнали об этом, да? Да, потому что да, ты же деньги потратил. Да. И поверь, что если ты, предположим, решаешь какой-то вопрос вербально, в следующий раз, когда у тебя появится, значит, рука Бога, да, ты будешь чувствовать себя неким богоподобием, да. Причем не являясь им вообще никак. И пример самый яркий для этого, это, скажем так, найдите в интернете, например, количество убитых за 16-й год из резинострела. Сразу предупреждаю, не найдете. То есть, за 14-й есть, за 15-й фрагментарно, а за 16-й, чтобы народ не пугать, нету.
Что случилось?
А зачем эти распространения? То есть, решили просто не публиковать. У нас же ведь хорошая страна. И у нас много чего не найти. Хорошо, еще один пример приведу. Опять же, про расширение информации. Я в свое время нашел, предположим, распределение того же самого стабфонда, который на две части поделили. Те 600 миллиардов долларов. Куда, под какой процент уходило, все. Я об этом начал говорить активно. Что смотрите, как интересно. Почему по 3%? Что такое 3%? Dead trust. То есть, мы берем и говорим, мы сами-то туповатые. Не могли бы вы нашими деньгами поуправлять?
В управлении.
Под 3%-то. Ага. Под 3%-то. Они говорят, ну, если уж вы такие деревянные, давайте поуправляем. Я тут же сразу представляю коррупционные емкости, откатинги и так далее. Ну, потому что, ну, там 600 миллиардов под 3% отдают. Что не поработать-то под них, да? Я об этом все так бурно поговорил, народ так запереживал. Идите, найдите сейчас, где эти деньги. Не найдете.
Рассосался стабфонд?
Не стабфонд рассосался. Бог бы с ним стабфондом. Даже ссылок нету. Ссылок нету. Все исчезло. Подчистили. И еще смешное получилось. Уж такое на уровне сплетни. А в этот момент, когда я о стабфонде говорил, на меня было... В Гугле набираешь Андрей Кочергин, у меня было 1 200 000 ссылок на меня. Я такой, думаю, надо маме послать. Порадуется старушка. Как начал про стабфонд говорить? Все, мне на 200 тысяч, миллион исчез. Я такой так расстроился вообще. Думаю, ну как же так? А потом думаю, ну ладно, чего уж там, господи боже мой. Тебе хочется, чтобы ты там бегали, с тобой селфи делали где-то там на улице, что ли. Ну, я все время не знаю, как себя вести, надо как-то умно выглядеть, а мне не очень получается. Если, значит, там, они говорят, можно там? Я говорю, только не селфи, только не селфи. Попроси кого-нибудь, чтобы, ну, как тёлки в туалете. Ну, что ж такое-то? Uh-huh, uh-huh. Как-то чудно для меня. И вот такая история.
А в политику не думаешь двинуть? Ну, если вот у тебя конкретно есть мысли, есть понимание, есть планы, там, стратегии, тактики отработанные, может, это как-то...
Я на самом деле в интернете на протяжении достаточно долгого времени говорил, что реально совершенно, то есть, не секрет, когда меня спрашивали, типа, ну, а вот их красивый ты парень, там, да, вот все-таки так ловко говоришь, а не хотел бы там, как бы, там, уже подпоясаться и вперед бонзай, грудью амбразуру-то затыкать. Я сказал, что вот у меня, я создаю партию, вот единственное, что настоящее честное решение, это когда с этой партией я предлагаю не просто ее существование, а программу выхода и, соответственно, отстаивать хочу, чтобы народ понимал, что да, вот можно идти с этими людьми, и эти люди не подведут, я с ними солидарен, да, грубо говоря, и человек, ну, вроде бы за столько лет, а я очень много лет человек публичный, я выступаю, и, в общем, ни разу не поменял своего какого-то представления о чем-то. И мне стали предлагать, я не буду, опять же, рекламировать и выдавать некие там, будем говорить, там, кулуарные тайны тех организаций, которые мне предлагали участвовать в выборах. Но правда это было. Ну, то есть, это было правда. Причем предложения были, ну, прям захватывающие. На уровне там входа в политбюро, например, организации, которые реально совершенно пройдут. Uh-huh. И говорю, что я не пойду ни с кем абсолютно. И тут, значит, и тоже, кстати, единственное, что обмолвился, что вот у меня вот сейчас есть мысли по поводу партии «Родина». «Родина 2.0» называется она, потому что она сейчас не входила в Думу. Угу. Это некоторым образом ее прощает, потому что если бы она входила и голосовала бы за все эти пакеты, собственно, с ней вообще бы ни о чем не разговаривал. И вот эта вот «Родина 2.0», вновь зарегистрированная, там, грубо говоря, она уже не имеет отношения к вице-премьеру Рогозину. Но, тем не менее, является партией патриотической, и уж название более хорошее. Там такая красная звезда, написано «Родина». Там голосуют за Родину, звучит красиво, голосуют за Родину. Они месяца три меня валандали, значит, звонили, просили. Я им категорически, и это опять правда, говорил, отстаньте от меня, никуда я не пойду. В общем, это даже неприлично, говорю. Все равно это ваша организация, я это при чем. Тогда они мне сделали вот следующее предложение. Типа, Андрей Николаевич, давайте так, у вас есть здравые мысли, а теперь вдумайтесь. Во-первых, у вас появляются инструментарии высказать их в самом законодательном собрании. Во-вторых, кто сказал, что, предположим, вы не можете вынести его в фракцию и не сделать их основной базовой там, какой-то моделью для фракции? Я говорю, вот так, да? Да. Я говорю, хорошо, я готов увидеть руководство Родины и услышать их комментарии по этому поводу. Встретился, съездил на съезд. И они мне сказали, да, Андрей Николаевич, если конструктивные предложения ваши будут, они явно есть у меня, то мы готовы их поддержать. Потому что вам бы просто так никто ничего не предлагал. Ваша позиция нам крайне близка сегодня. Ну и братья и сестры, долго я тут таился, бегал в хиджабе, прикидывался фантиком. Голосуйте за Родину. И я первый в списке, кстати говоря, Северо-Запада. Вот. А и иду еще по Калининскому району. То есть по одномандатному округу уже документы сданы. Соответственно, если раньше я предлагал голосовать за КПРФ, потому что за них идут голосовать старухи, понимая, кто такие КПРФ, значит, они даже жалко тень КПСС не имеют. Но, тем не менее, мне всегда было жалко этих блокадников, там, старушек наших. Они все голосуют за него. И я поэтому говорил, что нельзя сидеть дома, потому что ваш голос проголосует, это омерзительно. Вы дадите повод людям голосовать за вас. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь своим правом. Потому что, действительно, если мы сегодня с вами не начнем проявлять активную позицию, то, к сожалению, все, что с нами случится, будет заслужено. Мы проиграем заслуженно. Так вот, чтобы не проиграть, помогите мне, пожалуйста. Меня зовут Андрей Кочергин. То есть, посмотрите все, что там со мной связано. Посмотрите потоки грязи, которые на меня выливают. Это нормально. Потому что я всегда говорил, что если у православного нет врагов, он ничтожный православный, его дьявол не видит. Напомню, с точки зрения удачливости, самый неудачливый человек в истории человечества – это Иисус Христос. Он принес людям любовь. Они взяли его, оплевали, искалечили и прибили к кресту. Так на этот счет, как православный человек, я считаю, что в раю не распятых нет. И, соответственно, с уважением, реально с уважением воспринимаю все, что сделано было вот врагами того, что я делаю, с точки зрения меня как личности. Эти все оскорбительные фальшивки и так далее, и так далее. Опять же, сами разберетесь, мне как-то поровну. Но смотрите, что я делал за эти там 12 лет крайних. И я ни разу не поменял ни своих суждений, я делал выводы. И, в общем-то, эти выводы некоторым образом подтвердились. Мне будет крайне легче, если я вообще пройду Государственную Думу, иметь соратников, которые со мной в одной фракции, потому что вес любого документа, который будет нами предложен, будет гораздо выше. Только поэтому. Я совершенно не строю никаких иллюзий, прекрасно понимаю, как ко мне относится некая властная группировка, то есть с пониманием вполне. Но попробовать надо. Не получится. Да не вопрос. Я возьму свой автомат и улечу на Кавказ. То есть, есть чем заниматься, поверьте. Ну, вот так.
Неожиданно, честно тебе скажу.
Я прям подгадал.
Ох, лавкач.
Под тебя. Потому что, еще раз говорю, что, ну, вот прям действительно долго очень упирался. И, в общем-то, мне ребята, в общем-то, понравились. Потому что, ну, и здравость, и корректность, и вот это вот отсутствие какого-то шапкозакидательства, истерик, там, квасного патриотизма, все как-то взвешено и как, в общем, убедили. Убедили, и я думаю, что смело можно голосовать за партию Родина сегодня. Потому что это партия, которая еще не запятнала себя ничем, это вновь организованная партия, и, в общем, она с чистого листа началась. Будем надеяться, что этот лист будет писаться нами.
Ну, с одной стороны, будем за тобой смотреть.
Да, кстати говоря, хотите посмотреть, как Кочергин загнется под власть? Хотите посмотреть, как он прогнется? Ну, хоть поржете. То есть, давайте, посмотрите. То есть, ну, давайте. Как он начнет там, не знаю, там, за чемоданы затыкаться. Меня заткнуть, история-то сложноватая будет. Но, правда, вылечу, наверное, скорее всего. То есть, я от себя знаю. Ну, опять увидите. Опять не вопрос. То есть, я же вот весь как на ладошке. Поэтому, что там? Хоть поржете. Главное не плакать.
Только пожелать удачи, Андрей Николаевич. Спасибо, что заглянул.
Спасибо, что позвал. Дай бог тебе
всему знать. Личному составу спасибо. Мы еще кое-чего придумали. И примерно...
Да, кстати, вот опять же, вот и Диму спрашивали меня по поводу того, что не хотели что-то сделать. На самом деле, видите же, что у нас достаточно симпатичные отношения. И мы, я думаю, что порадуем еще неоднократно новыми какими-то совершенно другими проектами. Да. Вот, и все, кто там вспоминал ядовитых гусей, я думаю, что будут...
Ядовитые гуси 2.
Ядовитые гуси, да, тоже 2.0. Ядовитые гуси 2. А что, прикольно, кстати говоря. Хорошо. Ядовитые гуси 2.0. Вот, так что все, ждите.
А на сегодня все. До новых встреч.